Иисус, продолжая говорить им притчи, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Так, значит, Царство Небесное, да, сказано, подобно человеку-царю. Видите, не просто сказал, да, царю, а человеку-царю. Вот. Значит, ну, видимо, это указание на богочеловеческую природу Иисуса Христа, что по своей божественной природе он царь, а по своей человеческой природе, да, ну, он человек. Вот это после его воскресения, его человеческая природа вошла в божественную славу. Итак, значит, он сделал брачный пир для сына своего. Так, ну, это все-таки царь, это Бог Отец сделал брачный пир все-таки для сына своего, для Иисуса Христа. Послал рабов своих звать званых на брачный пир, это прежде всего апостолы, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Видите, братья и сестры, что Спаситель уподобляет Царство Небесное брачному пиру, причем там туда приглашаются, что? Ну, там повеселиться, да, приятно пообщаться и поесть. То есть вот Господь так образно нам показывает, что Он призывает нас таким благом. И люди просто не хотят не прийти. То есть у нас понимают по церкви, что призвание в церковь – это призвание, как отречься от всего. Да? Там от радости мирских, да? Вот еще там еще вот такое на каскезе. А Царство Небесное – это призвание наоборот духовным благом. Просто это средство для того, чтобы человек мог, был способен вместить эти духовные блага. И как сказал Андрей Кураев, вот эта цель миссионерской проповеди какая? Вот, это приобщить, надо проповедовать людям других конфессий, вот, православие, не против них, а ради них, ради того, чтобы приобщить их к тому богатству православия, к которому вот, Господь призвал нас всех. Вот цель. Итак, что все, ну, откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Итак, здесь главное занятие, да, главное, здесь называют Спаситель две главные причины, из-за чего люди не идут ко Христу, не идут к тому богатству духовных благ, который Господь нам дал. Как сказал Иисус Христос: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». То есть, чтобы вы ощущали полноту жизни. Вот. Ну, по-нашему говорить, счастье это называют на современном языке. Итак, кто на поле свое? Поле, работа на поле является символом чего? Образом чего? Образом обычной материальной жизни. То есть образом заботы об обычных материальных благах. Ну, поле, земля, да, это мы в основном, это, собственно говоря, о земном человек большей частью заботится. Как сказано, кажется, в книге «Экклесиаст», что для человека нужно, это перечисляется. Там железо, хлеб, там еще что-то, там вода, ну, это очень пользуется, ну, земля, да, вот, чисто земли взятые. Вот. Вот дело в том, что там дерево, еще глина, там еще что-нибудь. Вот если взять все, чем человек пользуется, да, вот, допустим, машины, компьютер, это что? Железо, да, ну, там еще из какого материала. Ну, собственно, все взято из земли. Собственно говоря, природа это какая? Она земная. Понимаете? Поэтому забота обо всех этих житейских нуждах, в основе которых лежит опять-таки все земное. Даже самая дорогая, допустим, иномарка, да? что забывается, да, о ее реальной присутствии. На самом деле, что? Ну, она взята вся из земли. Ну, из железа, добыли железо, ну, да, так сложная организация железа, много ума в это вложили, но она остается по себе железом, взятым из земли. То же самое относится и ко всему. То, что да, можно это взять, да, человек работает на поле своем, то есть заботится о материальных благах. И вторая забота, которая отвлекает человека от веры, от духовной жизни, от вечной жизни, которую нам Иисус Христос открыл, это торговля. То есть что? Сребролюбие. Приобретение уже не материальных благ, а чего? Денег. Но это уже другое. Видите, да? Две заботы Спаситель назвал. Так вот, в притче о семени, там Спаситель говорит, что те, кто посеянное в тернии, да, это образ того, вот сейчас я скажу. Значит, это образ того, что вот кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства соглашают слово. И оно бывает бесплодно. Видите? Забота века сего и обольщение богатства. И вот об этом же самом Иисус Христос и в этой притче говорит, что одни на поле свое, а другие на торговлю свою. Да? То есть забота века сего – поле, и торговля – это что? Лесть богатства. Ну, потому что цель торговли – это приобретение как можно больше прибыли. То есть как в одной притче, да, и во второй притче Спаситель другим образом, но говорит об этом же самом. Забота такая о материальных благах, вот, и вот, забота о лесть богатства, о приобретении больше прибыли. Вот две главные причины, которые держат весь человеческий род, которые обольщают все человечество и уводят его от настоящей вечной жизни. Вот, и еще говорили, почему Иисус Христос попускает нам, да, попускает людям распространяться таким соблазном. Но все-таки эти соблазны очень сильные. А потому что это человек, человеку дается выбор, он выбирает между временной жизнью и вечной. На самом деле, когда он, да, увлекается вот этим, да, на самом деле это что? Это его выбор между временной жизнью и вечной. Это для того, чтобы стремление к вечной жизни должно быть свободным стремлением души. Этому. Потому что Царство Небесное – это Царство Свободы, это Царство Любви. Чтобы человек это избрал то, что он любит. Кстати, каждый получит в той жизни то, что любит. А если как сказано, возлюбили нынешний век, как да, сказано в Писании. Одни возлюбили истину, другие возлюбили вот эту временную, погибающую, проходящую, да, мимоходящую жизнь. Да, это отсутствие любви к истине. Они просто это полюбили. Это свободное произволение человека. Что у нас говорят, что человек не знал, да? Вот, там, ему никто не объяснил. Или еще что-нибудь. На самом деле, человек получает то, чему стремится его сердце.
Это хоть они, знаете, они отрицают категорически, они не воспринимают это духовное
жизнь. А это уже, да, это, как сказано, огрубело сердце людей сих.
Все, никак.
Из-за привязанности к земному, из-за любви, такой любви к материальному, эти люди стали неспособными слышать о духовном, о вечном. Поэтому они так раздражаются, когда им говорят об этом. Это, да, свойство грубого сердца, сердца огрубевшего именно из-за пристрастия к этим материальным вещам, к этой временной жизни, что человек вообще не думает о той жизни и не готовится к ней, а смысл этой жизни в той подготовке к ней.
Они смотрят как на жалкого человека, вот, ему если скажут, говорят, что это на
жалкий. Ну, потом они разберутся. Там потом объяснят, поймет, кто на самом деле жалкий. Это заблуждение. Вот. Итак, прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Видите? То есть есть одни, те, которые просто не идут, да, а есть другие, которые, да, борются против церкви, против проповедника, ну, против этой проповеди, напрямую сопротивляются этой проповеди. Ну, так же, как Спаситель сказал, на одни камень падает, а другие от него сами разбиваются. Итак, услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. То есть показывается, ну, это образ, да, который исполнился при взятии Иерусалима римлянами. Иерусалим был сожжен, и храм был сожжен, там от ничего вообще не осталось. Там. Потом, после второго восстания иудеев, даже земля, где был Иерусалим, была распахана, чтобы там уже ничего не было. Иудеям было, по всей Римской империи, иудеям было запрещено молиться на в сторону Иерусалима. Они же заповедь была, они должны были молиться. Вот даже указ был императора, кажется, Адриана, который им запрещал это. Знаете, вот. То есть эти слова Иисуса Христа исполнились в прямом смысле на Иерусалиме в 70-м году. Вот. Кстати, мы с вами говорили уже об этом, приводили, как Олег Стеняев беседовал с одним раввином. Помните, да? Он спросил раввина, а почему вот вы так рассеяны? Он говорит, ну вот Бог на нас прогневался. Ну, они это исповедуют, это их исповедание, что Бог прогневался. А спрашивают, а за что же Бог на вас так прогневался? Помните, да? Мы с вами, да? Раввин, ну я понимаю, о чем вы речь ведете, да, и что вы имеете в виду, что Иисуса Христа распяли. Мы с этим не согласны. Он говорит, ну хорошо, ну понятно, не это причина. А по какой причине? За что? За какой? Да, грех такой, что вы такого сотворили, что ваш Бог на вас так разгневался? И раввин, как сказал Иисус Христос, ты учитель Израилев, да, и этого он не знает. Знаете, ну, не хотят знать просто. Как это помните, да, спросили, Иисус Христос спросил, а они спросили, да, какой властью ты делаешь? И я вас прошу, да, а не скажем. Ну, точно так и здесь. Такой же разговор произошел между раввином и отцом Олегом Стеняевым. Спрашивают его, да, а не скажем. Ну, хотя понимаешь, что другой-то причины не было. Борьба против, это против Христа и против христианской церкви, именно она навлекла такой гнев. Вот они об этом знают. Вот, но скрывают. Значит, дальше. Вот. И сжег город их. Истребил убийцов их. Ну, это осуществилось на иудеях. И это осуществляется и на ком. Братья и сестры. Вот это пророчество Господа Иисуса Христа. О том, что, что вот посылает царь, да, истребляет убийц и сжигает их город. Вот в истории, например, нашего народа это сбылось во время Великой Отечественной войны. Помните? У нас вот говорят, да, там приводится статистика, там, я, например, в Беларуси, столько-то тысяч городов и сел было сожжено, уничтожено, вообще, понимаете, уничтожено. А это гнев Божий. Кто их послал? Мы знаем, что без воли Отца Небесного ничего не может произойти, правильно? И волос должен с головы упасть. Так кто их послал, что они убили, да, столько людей русских и сожгли города? Бог за что? За богоборчество. Это как раз произошло вот 17-й год, да, и 41-й год война. Ну, то есть одно поколение, то есть те поколения революционеров, да, оно еще было живым. То есть это было явным наказанием за такое противление истины, за богоборчество. И это принцип в истории. Такие войны, бедствия посылаются за что? За такое противление истине. За такое гонение на истину и на последователей истины, на проповедников истины. Вот такие наказания, что происходит. Кстати, вот сейчас, например, там вот, в Сирии началось сильное гонение на христианскую церковь, да, на христиан, ну там на всех христиан, да. Ну и что, сейчас вот уже информация, все там уже скоро, ну, сверху тоже этот строй государственный, американцы захватывают Сирию. Уже там, ну, просто был первый план, но государство Россия, Китай, ну, за Сирию заступились, послали туда свои корабли, в общем, ну, Россия, и не дали. Сейчас другой план они ввели. А видите, все равно, ну не так, 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 другим способом. То есть это дело техники, потому что люди, а что люди? Там сели при такой опасности и начали что? Гонение на христиан. О, вот вовремя, время нашли-то. Они же рубят сук, на котором сидят.
Ну, а Кривальник, все были
вольны, например, Леонов. А тоже то же самое, причина. Та же самая. Она, за что была у нас Наполеон, да? За что? Вот мы, кстати, была на своем беседе, да? О нашествии Наполеона. За что Господь попустил? Послал Наполеона
на Россию. Упала вера в России, потому что...
Совершенно верно. Оскудение веры, да. А оно произошло из-за чего? Из-за увлечения, да, французской культуры, французской литературы. Произошло отступление. Вот этот французский дух, дух либерализма, дух вот этого вольнодумства.
Революции, да.
Революции. Проник в Россию, и особенно в интеллигенции, многие этим заразились. Очень многие. И оскудение веры произошло. Именно это. И только, да, в результате этой войны произошло, ну, какое-то возрождение веры, обращение людей к вере, но тоже ненадолго. То есть вот здесь, видите, в Евангелии так показан вот этот важный принцип, да, что Господь попускает такие бедствия, наказания за что? Видите, да? За, сказано, убийц он их. Не только за то, что не принимают веру, но за то, что вот, за такое гонение на истину и на ее проповедников. Дальше. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и все, кого найдете, зовите на брачный пир. То есть, смотрите, братья и сестры, мы с вами говорили на эту тему, об этом есть проповедь у протоиерея Валериана Кречетова. Смотрите, званые, они не захотели прийти. Одни, да, были материальными заботами, да, вот века сего, другие богатством, да, торговли занимались, не, да, не пошли к вере. Но действительно, если человек этим занимается, это отнимает все силы. Вот. И вот сказал, ну у каждого свои причины были, а царь как объяснил причину, по которой они не пошли? Почему они не пошли, да, на брачный пир? А потому что они не были достойны. И вот такое объяснение. То есть, понимаете, достойный Царства Небесного является кто достойный? Тот, кто его желает. Кто к этому стремится. Вот кто достойный. Как сказал этот архимандрит Тихон Агриков, причащающийся, да? Все достойны причащаться. Почему? Потому что все недостойны. Вот. Да, все достойны, потому что все, кто желает, да? Все приходящие желают, ну, перед этим исповедуются. Вот. А недостойны почему? Потому что действительно это великая святыня, да, мы грешные. Итак, тогда званы не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. То есть, видите, в церковь, да, служители Христовы, это апостолы, святители, проповедники, да, миссионеры, призвали в церковь на брачный пир, ну, пир, да, церковь это брачный пир, вот, призвали всех, сказано, и злых, и добрых. Вот в притче, вот, значит, о Неводе, сказано, Царствие Небесное подобно Неводу, закинутому в море, и захватившему рыбы всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошие собрали в сосуды, а худой выбросили вон. Вот и мы с вами разбирали. Что значит, что невод закинутый в море и захватившему рыбы всякого рода? Значит, невод – это церковь, так? Вот, привлекли апостол, да, ну, в проповедь, вот в церковь в проповеди. И захватили всякого рода, в церковь пришли и злые, и добрые. Вот у нас, когда говорят, а почему в церкви, да, такие грешные люди, да? Вот, ну, обвиняют в адрес церкви. Ну, так это в Евангелии сказано об этом. В церкви все люди, сказано, всякого рода. Как в миру есть, да, злые, но также в церкви. Вот, ну. Вот. А море образом чего является? Мы с вами тогда разбирали. Сможете вспомнить? Что значит море? На берег, вытащили на берег. Берег что означает? Море – это символ этой жизни. Потому что как море всегда изменяется, так оно колеблется все время, так изменяется это в нашей жизни. Оно всегда подвержено изменению. И берег, на который вы, да, вытащили, все, это вечная жизнь, ну, твердый. То есть это уже на а там уже вечность, а там уже их, да, вот, их уже распределят. Вот хорошие в сосуды, а худое выбросят вон. То есть, но не в море, а вон выбросят. Вот. Так вот так и здесь, что вот он, значит, и собрали всех, кого нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. То есть вот, в церкви, в земной церкви, да, членами земной церкви являются и грешники, и праведники. И не просто сказал грешники и праведники, но мы все грешники, это правильно? Как сказал апостол, ибо все мы много согрешаем. Здесь Спаситель не просто так сказал, он как сказал? Злых, да, и добрых. То есть он вот так разделил людей. На злых и добрых. Вот. Ну а добрые люди тоже согрешают, правильно? Вот. Ну вот такое деление. Не, да, не на грешащих или не грешающих, да, и на святых, а на злых и добрых. Вот такое очень важное деление. То есть Спаситель разделил людей по их отношению к людям. Понимаете? Вот так вот. То есть вот в Евангелии нам показано самое главное нравственное деление людей на их отношение к людям, по их отношению к ближнему. Злой он, да, оскорбляет, раздражается, делает зло людям, или он добрый, он старается людям делать добро. Это самое главное нравственное деление людей. Вот, итак, царь вышед, брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связавшим ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Итак, значит, что значит, да, сказал ему друг, да, вот ты, вот, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Вот. Одежда, мы с вами говорили, это состояние души. Вот. И он сказал им, да, за то, что вот не в одежде, ну вот, и он же молчал. То есть ему даже нечего было отвечать. Потому что его проступок был налицо. Он на свадьбе, ну, брачный пир, да, как вот свадьба или какое-то такое торжество, и в таком вот пришел одежде. Но это было явное, да, презрение, пренебрежение и к царю, который организовал этот брачный пир, правильно, и тем, кто на нем возлежал. Так вот, вы помните, мы с вами говорили, почему, ну, этого, ну, тогда бы не приглашали бы, да? Почему этого приглашенного связали, да, и во тьму, и сказано, там будет плач и скрежет зубов. На Востоке обычай был, и который и сейчас сохраняется там, что когда приглашают кого-то на такие торжества, ну, на свадьбу, вот, то при входе дают одежду. Ну, не у всех бывает такая одежда. Понимаете? И при входе дают. И вот этот, здесь это не поясняется в Евангелии, потому что тогда это было известно всем, но на Востоке и там, и сейчас там этот обычай есть. И вот этот призванный на брак, он просто не захотел из-за пренебрежения к царю, ну, организовав, устроив ему этот пир и к тем, кто на него пришел, просто не захотел эту одежду взять из пренебрежения. То есть лучше бы он туда бы не пошел, правильно? Чем пошел, да, с таким пренебрежением. Вот ему. И вот из-за этого, именно из-за этого, он сказал слугам, связавшим ему руки и ноги, что значит связывание рук и ног? Это лишение свободы, свободы действия. Не может человек делать ничего больше. И сказано, верзить его, да, во тьму внешнюю, он будет только страдать. Будет плач и скрежет зубов. Это состояние смерти человека. Когда душа выходит из тела, она уже делать ничего не может. Ну, душа грешного человека. Она, свобода воли сохраняется, так? Вот, но свобода действия человек уже лишается. Он делать уже ничего не может. Ну, как об этом известно, есть откровение умершее, да, он вышел из тела, хочет взять ручку, не может, ну, что-нибудь, да, плачет по нем, да, он хочет обнять, утешить, да что по мне так плачет, не может, да, его не чувствует. Он захотел написать, да, тогда берет ручку, а не может взять, ну, все уже, свобода, не может делать. Только здесь, в этой жизни, нам дана такая свобода. И когда дана на время и на короткое время, потому что эта жизнь на самом деле очень коротка, и люди очень будут страшно раскаиваться, что имеют такую свободу, они ее злоупотребили себе на погибель. Поэтому на свою внешнюю, на свою вот эту жизнь необходимо смотреть с точки зрения вечности. Только тогда взгляд будет правильным, что, как сказано у Островского, чтобы человеку не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А там действительно боль будет мучительной. Когда человек поймет, каким даром он имел, да, обладал, что было дано, и как он им пользовался во вред своей на погибель своей души. Хотя мог бы стяжать, получить благословение и на земную жизнь, да, благочестие сказано, пользу, и в временной жизни, и вечной дает. Значит, итак, теперь, вот, ну, сказано, значит, здесь такой образ еще, что во тьму внешнюю, вот, то есть, да, человек будет лишен света. Кстати, знаете, как вот в Откровении Блаженной Клавдии Устюжской, читали кто-нибудь вот Откровение, видение было, ой, там такое, ну, производит впечатление, женщина, ну, в тот мир пошла, умерла, пережила смерть. Вот, и она попала на мытарство. Так там на мытарстве души, да, тех людей, а когда к ним кто-то приходит, они сразу смотрят, ну, узнать, кто. Так вот, они называют временную жизнь, эту жизнь называют земным раем. Они говорят, вот еще душа пришла из земного рая. Знаете, да, в той жизни люди относятся к этой временной жизни как к раю. Знаете, действительно, земной рай. И все-таки.
А? От чего были?
Да, по сравнению с тем, что куда люди идут, наша жизнь действительно является раем, без преувеличения. Да. Так, ой, да и жить-то когда хорошо.
А красота какая!
Да. Особенно, когда погода хорошая, да? Когда есть что поесть, да, и хорошее настроение, да, действительно, рай. Вот. А что, между прочим, да, это предвкушение Царства Небесного. Представляете, как будет в раю? Что действительно в Царстве Небесном.
То есть откровение кого?
Это откровение Клавдии Устюжской.
А, она канонистка была, да?
Да. Вот, ну, по-моему, она. Насчет коммунистки я не помню.
Вот, точно. Вот непознанный мир веры там.
Значит, итак, теперь вопрос о тьме, тьма внешняя. Итак, вопрос, почему, да, Спаситель назвал, да, страдания, человек во тьме, вот, а почему человек во тьме? Вот, потому что у него внутри была тьма. Знаете, вот. То есть каждый человек, он попадает в то состояние, откроется, да, в которое стяжал своему сердцу. Что его возлюбило бы сердце? Если у человека на сердце, да, свет был, он стремился к этому, он попадет в это состояние. То есть это состояние его души. И это состояние внутренней тьмы, да, оно станет и внешним. Он попадет и в это внешнее состояние. Это одно. Второе. Это тьма внешняя, вот, еще, видимо, может быть, символ того, вот, что это человек, который не обрел внутренней жизни. Понимаете? Это люди, которые живут только лишь внешней жизнью. А как сказал апостол, что Господь даст вам силу утвердиться во внутреннем человеке, правильно? И христианская жизнь, так сказать, это внутренняя жизнь, правильно? Духовная жизнь. И те, кто не живут этой духовной жизнью, почему не живут, братья и сестры? Живут внешней. Материальная жизнь, она внешняя. Они не хотят жить вот этой внутренней жизнью, духовной, да? А вечная жизнь – это внутренняя жизнь, правильно? Мы вечную жизнь обретаем именно через внутреннюю жизнь.
Может, они просто не знают, или они все-таки не хотят к
этому? А мы с вами сейчас об этом разбирали, об этом было сказано, что званые не были достойны. Мы думали, один знает, не знает, не хочет.
Все-таки не хочет.
Причина только одна. Это, понимаете, это в Евангелии сказано, что... Сказано вот прямыми словами, вот, сказано, что и не хотели прийти. Понимаете, это слова Священного Писания Евангелия. Можно говорить, что человек не знал, да, или еще чего-нибудь. Сказано, как Спаситель сказал в Евангелии, что Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. А получается, а его он не просветил, он не знал, да? Но я не могу вот это принять. Я доверяю словам Евангелия. Я с точки зрения Евангелия смотрю. Что в Евангелии сказано, что Господь всех просвещает, всех призывает, так? А те, кто не приходит, они не приходят, потому что не хотят. Как он говорит, не знали, да? Как сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, что разлук, который приносит плод, да, очищает, чтобы она больше плода принесла. Если Господь видит в душе человека хоть какое-то стремление к вечности, так, к истине, Он обязательно даст ему, чтобы это стремление раскрылось у него. И тут в человеке, если вообще ничего не раскрывается, да? Почему? Потому что просто не захотел.
А где Евангелие, например, не был проповедан? Какие мысли?
А, понимаете, об этом есть сказано, что каждый будет судиться с точки зрения закона своей совести. Законы совести даны каждому. Об этом апостол Павел говорит в послании к Римлянам. И мы с вами говорили о том, что в человека вложены, в душу человека вложены две главные потребности. Как вложено в тело, да, наши потребности есть, пить, отдыхать, работать. Так в душу, в ум человека вложена потребность какая? Познавать истину, так? А в волю человека вложена потребность делать добро. Они вложены в каждого человека. Понимаете, нет таких людей, которые бы рождались без этих двух потребностей. Потребности в истине и потребности в добре. Но в отличие от телесных потребностей, эти духовные потребности, душевные, духовно-душевные, человек может себе подавить. И вот те люди, поэтому, да, которые не знали Христа, но эти потребности они в себе имеют, голос совести в себе имеют, и поэтому они будут судимы с точки зрения той истины, которая им была открыта.
А может человек вот быть душевным и духовным?
Конечно. Да. А? Но там, видите, апостол прямо противопоставляет душевный, не имеющий духа. Вот, это о грешниках, о беззакониках. Он говорит, это послание Иуды. Вот. Ну, там у нас обычно понимают по словам душевный, значит добрый, да? Вот. Ну, у нас в нашем языке, а на языке Нового Завета душевный противопоставляется духовному. Вот. То есть человек, который не, ну, душевный, не имеющий духа, то есть не живущий Богом, а живущий человеческим. Ну,
выше плотского, выше плотского.
Да, как сказал Иисус Христос, Петр, помните, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Так вот, духовное, это те думают, кто о том, что Божие, так, стремятся, так, к познанию воли Божией, к общению с Богом, а душевные, это те, которые стремятся к чему? К жизни. Да, именно с человеческими понятиями.
Марфа.
Нет, здесь нельзя так. Нет. Марфино служение, это Богом благословленное, это вид служения церкви. Нет, это нельзя запутать. Не об этом. Это вот о душевных и духовных. Душевные люди, это которые действительно вот, следуют за человеческими и отвергают божественное. Ну, гуманизм. Вот пример душевных людей. Просто у нас по душевному в наше время понимают кого? Те, кто живут не по плоти, да? Противовесу, да, людей, живущих грубыми плоскими страстями. Ну, как-то делающих добро. В Писании вот такое различие понятий.
В общем, я понял, вот у кого-то есть, значит, стремление. Господь пускай дает благодать, чтобы поднять это
оно
стремление.
Оно раскрылось.
А у кого чтобы... нет стремления, там благодать поступает.
Если у человека есть к этому стремление, склонность, то Господь дает ему благодать, чтобы эта склонность в нем раскрылась, чтобы реализовалась эта его свобода. Ну, об этом из Акосеяны хорошо написано.
Ну, понятно.
Да. Вот, итак... Итак, теперь тьма внешняя. Почему это тьма внешняя? Да, мы с вами разобрали. Она называется, эти страдания называются тьмой внешней по двум причинам. Первое, что это внутреннее состояние человека станет, при переходе его в ту жизнь, да, вечность, станет его внешним состоянием. То есть состояние души станет, да, его состояние его общего существования. Вот, состояние его сердца. Вот. И второе, то, что этот человек жил только внешним. И он не принял это внутренней духовной жизни. И поэтому и будет вернут в эту внешнюю тьму. Она же и будет его мучить. Там, где он искал наслаждение, искал радости, вот это внешней жизни. А внешняя в этом мире, это материальная жизнь. Вот он не принял внутренней жизни в свою душу. Не принял истину для своего спасения. Вот, затем он будет мучиться. От того, что он выбрал сам. От своего выбора. Сказано, и будет плач, и скрежет зубов. То есть скрежет зубов, то есть это очень сильное страдание. Вот. Что ожидает. Таким образом, видите, Спаситель здесь, в этой притче, нам показал, с одной стороны, тех, кто не принимает, да, истину. Ну, одни пошли на поле, да, камера, то есть они вообще не пришли, да, званы не пришли. И два вида званых, да, одни о материальной заботятся, другие о богатстве заботятся, о торговле, о приобретении, вот, денег заботятся, вот, с одной стороны. Дальше другой вид людей, которые борются против истины, но они вообще еще здесь, на земле, они подвергаются тяжким наказаниям. И третий, да, род людей, о котором говорится в этой притче, Спаситель говорит, какой? Те, кто все-таки услышали призыв и пришли в церковь. Но те, кто пришли к церковь, ну, пришли к вере, но не захотели жить по вере, они подвергаются вот такому тяжкому наказанию вечности. Вот так, видите, так ярко, образно Спаситель, да, нам с вами вот объяснил, да, вот такой дал такой общий, да, взгляд, общее понимание такое христианской жизни. Причем настолько общее, понятное, да, ну вот свойство вообще притч Спасителя. Как бы для нас, того, что у нас мы пришли к вере, действительно, для многих из нас прийти к вере было подвигом, да, сколько усилий, да, пережил человек, предпринял, да, чтобы разобраться во многих этих вопросах, трудностях, там, сомнениях, да, и прийти к церкви. Ну, многие из нас это прошли, но можно все эти труды предпринять, и что? И по выходе из этой жизни быть связанными по рукам и ногам и ввержены во тьму. Несмотря на вот все усилия, да, который человек затратит, чтобы прийти. Все-таки пришел, понимаете? Вот. Ну, это уже напрямую к нам относится притча. Итак, ибо много званых, а мало избранных. Таким образом, избранных, так, то есть взятых в вечную жизнь, так, и вот этим избранным являются кто? Те, кто сам выбрал эту жизнь, они-то и являются избранными. А личная жизнь, это да, нужно быть в брачной одежде, в Христовых добродетелях, плодах Духа.